Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Брусэлі запушчаны механізм падрыхтоўкі санкцыяў супраць беларускіх уладаў. З турмы КДБ выпусцілі актывістаў АГП Алега Корбана і Анатолія Паўлава. У Беларусі не спыняецца хваля салідарнасці з палітвязнямі і рэпрэсаванымі за ўдзел у плошчы.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20-я гадзіна. У студыі Таціана Поклад, добры вечар, сёння ў свеце. Суд ЗША абавязаў сервіс мікраблогаў Twitter перадаць уладам усе дадзеныя пра людзей, звязаных з сайтам WikiLeaks. Федэральны акружны суд у штаце Вірджынія патрабуе ад Twitter імёны карыстальнікаў, адрасы, гісторыю падключэнняў і запісы, а таксама нумары тэлефонаў і рэквізіты плацяжоў цэлага шэрагу актывістаў. У іх ліку заснавальніку WikiLeaks Джуліан Асанж, дэпутат парламенту Ісляндыі Біргіта Йонсдатер. WikiLeaks сёння заявіла, што ёсць падставы меркаваць, што Google і Facebook атрымаюць падобныя патрабаванні ад суду. WikiLeaks выклікала незадаволенасць урадаў розных краін публікацыі сотняў тысяч сакрэтных дакументаў, у тым ліку матэрыялаў аб войнах у Іраку і Афганістане і амерыканскай дыпламатычнай перапіскі. ЗША высвятляюць цяпер магчымыя шляхі прыцягнення заснавальнікаў WikiLeaks да судовай адказнасці. Тым часам у ЗША закліканыя замежныя дзяржавы не пераследаваць грамадзянскіх актывістаў, журналістаў і іншых асобаў, якія ўзгадваюцца ў амерыканскіх дыпламатычных дакументаў, апублікаваных на сайце WikiLeaks. Прэсавы прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Філіп Кроулі заявіў, што Вашынгтон папярэдзіў урады шэрагу краінаў, што магчымыя рэпрэсіі супраць гэтых людзей негатыўна адаб'юцца на стасунках з ЗША. Ён не ўдакладніў, пра якія краіны канкрэтна ідзе гаворка. Філіп Кроулі сказаў: «Мы знайшлі некалькі сотняў чалавек ва ўсім свеце, адносна якіх мы мяркуем, што ім пагражае небяспека. Гэта самыя розныя цывільныя людзі, журналісты, чыноўнікі. Мы ўжо дапамагаем некалькім асобам, каму можа пагражаць небяспека, і працягваем шукаць такіх людзей і сачыць за сітуацыяй». Кроулі падкрэсліў, што ЗША уважліва сочаць за лёсам тых, каму можа пагражаць небяспека ў выніку публікацыі WikiLeaks. Іран здольны самастойна вырабляць паліўныя стрыжні і пласціны для свайго даследчага ядзернага рэактара ў Тэгеране. Такую заяву зрабіў кіраўнік іранскага атамнага ведамства, ён жа выканаўца абавязкаў міністра замежных справаў Алі Акбар Салехі ў інтэрв'ю агенцтву Фарс. Ён адзначыў, што завод для выпуску пласцінаў пабудаваны ў Ісфахане. Заяву Салехі зрабіў незадоўга да запланаванага на гэты месяц у Стамбуле чарговага кола перамоваў з шасцю вядучымі дзяржавамі свету ў праблеме іранскай ядзернай праграмы. Еўразвяз вітаў гатовасць Судану да заўтрашняга рэферэндуму па пытанні аб самавызначэнні паўднёвых раёнаў краіны. Будучае галасаванне надзвычай важнае для стабільнага міру ў рэгіёне, падкрэсліваецца ў заяве верхоўнага прадстаўніка Еўразвязу па знешняй палітыцы Кэтрын Эштон. Прэзідэнт Судану Амар Аль-Башыр заявіў раней, што аддзяленне паўднёвага Судану можа абярнуцца для яго насельніцтва доўгім перыядам нестабільнасці. Тым часам за дзень да пачатку галасавання прыйшлі паведамленні аб нападзе на салдат сіл бяспекі паўднёвага Судану і гібелі там 4 чалавек. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў і, нагадаю, сачыце за падзеямі ў інтэрнэце. Свабода.ру.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. 7 студзеня ў Брусэлі запушчаны механізм падрыхтоўкі рашэння аб ужыванні ў развязам санкцый у дачыненні да беларускіх уладаў. Пра гэта паведамілі ў Радзе Еўразвязу. Паведамляецца, што палітычнае рашэнне наконт санкцый будзе прынятае падчас першай сустрэчы міністраў замежных справаў звязу, запланаванай на 31 студзеня. Паводле дыпламатычных крыніцаў, спіс беларускіх афіцыйных асобаў, у дачыненні да якіх Еўразвяз збіраецца ўжыць санкцыі, будзе налічваць больш за за 100 чоловік. А наогуле європейська супольність у студені двойчі розглядить ситуацію у Білорусі. Перше обміркування відбудеться 12 студені, коли пройдуть слухані у Європарламенті. А тим часом у Білорусі не спиняється хваля солідарності з політв'язнями і репресованими за удзел у площі. Про конкретні приклади гэтага розказують кореспонденти «Свободи». Для мікрофона В'ячеслав Кулік.
У Мінській американці, як називають турму КДБ, у гэтыя калядныя дні не прымаюць пасылак для вязняў. Між тым за кратамі застаюцца былыя кандыдаты на прэзідэнта, а таксама многія іншыя палітычныя актывісты, якія вызнаюць праваслаўную веру і сёння мелі святкаваць другі дзень калядаў, расказвае Галіна Бакончык.
Для аднаго з іх, Паўла Свярынца, сябры партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя рыхтуюць калядны падарунак, які маюць перадаць ужо пасля святаў, паведаміла адна з актывістак Валерія Черноморцева.
Посылки не берут. Татьяна Евгеньевна хотела на Ростов-Сустешу, не дают возможность. Единственное, что мы смогли придумать, подаруем Библию Павлу Северынцу, это называется. До этого часа не ведаем, передали ему Библию. Тому у нас такая идея, ну, можно листы досылать. Мы пропонуем, начинаючи там с Евангелия, каждый, кто захочет, принять удел в веншовании, и в уголе, вот у подтримцы, Павла возьми один раздел с белорусскомовного текста, и просто мы будем переписывать в листах Евангелия спочатку, после далей тексты, ты просто досылать Павлу, как бы его была Библия в листах.
Тем часом у сядзібах политичных, правоборонных и громадских организаций протягивается праца у справе допомоги зняволеным и политрепрессованным, якія вышли с турмы. Говорить Сергей Сматриченко, один из волонтеров, який працує у сядзібе партии БНФ.
На данный момент праца переважно такая, что люди приходят после отсидки заполнять анкеты, правоборонцы збирають усе звестки про адпаведнасць правовым нормам, затрымання, утрымання у ізаляторах і так далей.
Юрыдычнай дапамогай усіх пацярпелых у выніку падзеяў 19 снежня на плошчы Незалежнасці забяспечваюць зараз таксама правабарончыя арганізацыі.
Віцебшчына. Цікаўнасць чытачоў да лёсу ўдзельнікаў плошчы журналіст таксама лічыць праявай грамадзянскай падтрымкі. Удакладняе Браніслава Станкевіч.
Журналіст рэгіянальнага інтэрнэт-сайту «Весткі інфо» Кастусь Шытэль першым на Віцебшчыне пачаў збіраць і запісваць аповеды землякоў, удзельнікаў падзей 19 снежня, якія пацярпелі за ўдзел у менскай акцыі.
Ці людзі, якія выйшлі на плошчу, яны праявілі сваю мужнасць, выказалі сваю грамадзянскую пазіцыю, не баючыся таго, што могуць нешта страціць, могуць пацярпець. Варта, каб людзі пра гэта ведалі і каб людзі гэты прыклад пераймалі. З майго рэгіёна я налічыў каля дзясятка затрыманых, пісаў пра Ірыну Губскую з-пад Шаркаўшчыны, пра Вераніку Стасулёнак, пра Мікалая Дзімідзенку і Владзіміра Яроніка. Ну, я думаю, што людзі павінны ведаць сваіх герояў.
Артыкулы Кастуся Шытэля землякі чытаюць з вялікай цікаўнасцю.
Я бачу, што на сайце гэтыя артыкулы набіраюць вельмі вялікую колькасць праглядаў, проста рэкордную колькасць для сайта. То бок, відавочна, што людзям гэта цікава.
На Гарадзеншчыне людзі не засталіся абыякавымі да лёсаў тых, хто патрапіў пасля плошчы на Акрэсціна, перадае Міхал Карневіч.
Слонімскія актывісты адразу на наступны дзень сабраліся ўсе разам і першае, што зрабілі, прынялі адозву да ўладаў з патрабаваннем вызваліць з вязніцаў усіх затрыманых. Таксама адразу вырашылі сабраць грашовую дапамогу і перадаць у Менск, дзе яе размеркаваннем займаюцца адпаведныя людзі. Са слоў актывіста Леся Масюка, так і зрабілі, сабралі і адправілі грошы. Але асобна распавядае Алесь Масюк, своим сябрам на Акрэсціна даслалі паштоўкі з тым, каб падтрымаць іх дух.
Там ж мы выслалі паштоўкі там, дзе вядомыя людзі Беларусі, якім гарадзіцца Слонімшчына, да? Там на здымку Прун, пасля там Салавей, Чайкі, карцей тых, хто якраз прайшоў усе ты тур, лагеря.
У Свіслачы таксама людзі па магчымасці сабралі ўсё, што маглі. Актывіст Віктар Дзясяцік, які даставіў дапамогу, распавядаў, што многія лічаць, што пацярпелым трэба дапамагаць усім светам.
Гэта, ну, мы збіралі якбы самі сваё сабраліся, вот просто мы чувствуем тим людям, что находится там. И каждый громадин, я считаю, что каждый громадин – это его долг запомогти на сегодняшнюю хвилину этим людям.
Гомельские демократичные активисты протягивают оказывать посильную допомогу політарештованим. Оповідає Петр Кузнєцов, керівник регіональної організації руху «За свободу».
Активісти руху «За свободу» в Гомелі збирали сродки і передавали їх у місце. Зараз там-сям зникають потреби у такої оперативної допомоги. Ось, прикладом, була ситуація, коли нам стало відомо, що ось є одна дівчина, це Солігорська, яка дуже моцно потерпіла від МАПа, їй тяжко рухатися, і у її нема на мобільному телефоні сродку. Діля сувязі. Ми користаємося у своєї праці, у тим ліку електронними грошима, вебмані так званими, і це дозволило літерально за 5 хвилин перевести суму її на рахунок.
Далі говорить гомельський представник білоруських християнських демократів Кастусь Жуковський.
Кожен день чоловік повинен ведати, що його пам'ятають, чекають на волі. Треба обов'язково підтримати сім'ю. Наприклад, вибити кормільця, сім'я голодна. Для цього існують і сябри, і організації правооборонча, і шмат таких структур. І прості люди, які по вулиці ходять, так само можуть щось ахвярувати, що ми робили у цьому Гомелі.
Сказав у інтерв'ю нашому радіо гомельський представник БХД Кастусь Жуковський. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з наших завтрашніх передач.
Усе вирішить площа, казали многі напередодні 19 снежня. Що вона вирішила і що могла вирішити? Лукашенко тримається одно на дубинках АМАПу, чи ще на нічим? Кого розбудили білоруські декабристи 2010 року? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць публіцыст Семён Букчын і кіраўнік інтэрнэт-выдання «Беларускі партызан» Павел Шарамет.
Праскі акцэнт слухайце ў нашым эфіры заўтра. Напередадні ўвечары з турмы КДБ выпусцілі кіраўніка Менскай суполкі аб'яднанай грамадзянскай партыі Алега Корбана і актывісты гэтай партыі былога прарэктара БДУ Анатолія Павлова. Сваякі Павлова сказалі, што да сканчэння следства ён не будзе даваць ніякіх каментароў мэдыям. Алег Корбан паведаміў, што яго выпусцілі на ўмовах падпіскі аб нявыездзе і неразгалошвання таямніцы следства. Днём выклікалі, сказалі, каб збіраўся, чаму вызваляюць, не паведамілі, сказаў актывіст. Ліста на імя Лукашэнкі Корбан не писав, інтерв'ю білоруському телебаченню так само не давав. А зараз про інших відомих в'язнів турми на Володарського у Мінську, розказує Олег Груздзілович.
Более года свобода сочить за лёсом менского предпринимальника сябра АГП Андрея Бондаренки, якого осудили после парламентских выборов 2008 года. Предпринимальник протестовал супраць выников тых выборов, у яких брал удел. Бондаренко отбывал покарание у Бобруйской колонии, и вось на Роство стало ведомо, что оттуль его перевели у менский изолятор на улице Валдарского. Днем ранее, 6 студеня, на Валдарку с турмы КДБ перевели молодого политика Олеся Михалевича, який так само протестовал супраць выников выборов, але уже недавних президентских, у яких он брал удел. Бондаренко дали спочатку 7 годов турмы, быцем за экономичное злочинство. Потом призначили термин на год меньше, зараз справу будут перекладать знову. Менский городский суд збирается для этого 24 студеня. Коли дойдет справа до суду над Олесем Михалевичем, неведомо, але покуль докладно ведомо, что экс-кандидату на президенты погрожает до 15 годов зневоления. Батька Бондаренки Валер перед этапированием сына с Бобруйского замка у Пешчаловски марно просил передать ему теплые речи.
Без предела, конечно. Я очень долго пытался передать теплые вещи, так ботинки и не передал. Врут, обманывают, лгут под любым предлогом. Это не такое, вот это не такое. Ну, возьмите, которые вот на мне, обыкновенные простые ботинки. Нет, они тоже не подходят. Да какие подходят? Офицер показывает такие. Слышь, так это же модельные. Ну, в общем, так и не передал теплые ботинки.
Як жонка Михалевича Милана адреагавала на тое, што яе мужа перавялі з амерыканкі на Валдарку.
Я не ведаю, што пра гэта сказаць. Калі пра гэта мы размаўлялі, я баюся, што гэта здарыцца, таму што мяне папярэдзілі, што там горшыя фізічныя ўмовы ўтрымання. Паколькі я не маю ніякай інфармацыі, пакуль дзе ён, што з ім разам, якія ўмовы і так далі. Ведаю, мяне у сябры ўсе стараюцца супакоіць, кажуць, што фізічна цяжэй, так, але маральна там усё будзе. У гэтым абсалютна не разбіраюся. Лепшы яго застаецца тым самым, справа яго тое самае. Даруйся, калі вас
хвіліна. Нічога, вы прабачце, што ў вас там дзеці плачуць, я не я ўсё разумею.
А ну, што давай так, так давай. Не разбудзіце мяне.
Ты побачэнне.
На побачэнне.
Наш корреспондент Олег Груздзілович гутарыў з жонкай экс-кандыдата ў прэзідэнты Беларусі Алеся Міхалевіча Міланай. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз слова нашым слухачам.
Гэта Мікалай Падгайскі, Баранавічы. Прапаную правесці экспертызу з аналізам вынікаў назірання, арганізаванага праваабарончымі арганізацыямі «Вясна» і БХК. Коротко скажу, што гэта назіранне з падлікам апушчаных бюлетэняў дае шматкроць больш матэрыялаў для аналіза, магчымасць разлічыць параметры выбарчага працэса, нягледзячы на наяўнасць фальсіфікацый.
Вось маленькі верш. Вось далі свіне рог, вось далі свіне панства, а ўзамен атрымалі, аж занадта яго хамства. Александр.
1-2 января сего года слушал по свободе акцию, которую озвучили экс-президенты США, Чехии и передовые люди мирового сообщества. Поименно называли тех людей, которых 19 декабря 2010 года с площади Свободы города Минска загнали дубинками и кулаками в свинцовых перчатках тюрьмы КГБ и ОМОН. После этой передачи я почувствовал гордость за свой народ. До этого я считал, что Беларусь заполнена биомассой и медузами, хотя эти слова можно пока отнести к рабочему классу и армии.
Лукашенко, коли пришел первый раз на президентский пост, на плацдарм захватил, он пришел с порожной торбою и ничего не принес, никаких грошей в казну. А коли это на площу люди вышли, это сам Лукашенко спровоцировал. Он порушил закон, он порушил святыню, конституцию. 4-й раз залез уже на президента. И я знаю, рано или поздно Лукашенко часы остановятся в полночь.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. У Брюсселі запущений механізм падрыхтоўкі санкцыяў супраць беларускіх уладаў. Пра гэта паведамілі ў Радзе Еўразвязу. Напередадні вечарам з турмы КДБ выпусцілі кіраўніка менскай суполкі АГП Алега Корбана і актывісты гэтай партыі былога прарэктара БДУ Анатолія Паўлава. Міжнародная праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікала ўрады еўрапейскіх краін прыйсці да агульнай пазіцыі адносна Беларусі, дзе душацца апошнія інфармацыйныя выспы. У заяве сцвярджаецца, што трэба задзейнічаць усе магчымыя дыпламатычныя сродкі. Цягам наступнага тыдня міністр замежных справаў Беларусі Сергій Мартынаў можа наведаць Брусэль. Па ўсёй Беларусі не спыняецца хваля салідарнасці з вязнямі і рэпрэсаванымі за ўдзел у плошчы. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз на чарзе наша экспертыза. Тридцять 31 студзеня Александр Лукашенко подпісаў дырэктыву нумар 4 аб развіцці прадпрымальніцкай ініцыятывы і стымуляванні дзелавой актыўнасці ў Рэспубліцы Беларусь. Гэтыя дакументы абмяркоўваюць прадпрымальнік і юрыст Сергей Балыкін і эканамічны эксперт Сергей Чалы. Вядзе гутарку Віталь Цыганкоў.
Як відома, размовы пра прыняцце нейкага дакумента аб лібералізацыі беларускай эканомікі хадзілі даволі даўно, ну ці не паўгода. Наколькі дырэктыва, якая ў выніку выйшла 31 студзеня, была падпісана Александрам Лукашэнкам, апраўдала вашы чаканні ў гэтым сэнсе? Наколькі можна казаць, што гэты дакумент сапраўды накіраваны на лібералізацыю беларускай эканомікі? Сергей Чала, як вы лічыце?
Дело в том, что изначально-то ожидания были очень высокие, особенно когда об этой директиве было сказано на обращении президента двум палатам парламента. Это был еще апрель прошлого года. И в этот момент казалось, что действительно этот документ был заявлен как нечто такое вот радикальное, один из основных элементов будущей экономической политики на следующие там 5 лет. Но по мере того, как начали просачиваться проекты этой директивы, в общем, стало понятно, что ничего радикального в настоящий момент наши экономические власти предложить не могут. Фактически ее собрали на коленке из законопроектов о поддержке малого и среднего бизнеса и о развитии государственно-частного партнерства. там с небольшими вкраплениями. Это вот третий текст, который я уже вижу, и каждый из них последовательно становился все хуже и хуже. И, в общем, он становился все меньше и все менее конкретным. Поэтому, в общем, как бы, у меня такое ощущение, что подписали-то ее, в общем, как бы уже, ну, ладно, уже обещали в этом году, ну, пускай она уже вам там будет. И, в общем, отношение к ней примерно вот такое.
Сергей Балыкин, а ваше ставление до этого документа, насколько, по-вашему, снова-таки повторюсь, он, этот документ, может отповедать задачи коренной либерализации белорусской экономики?
Ну, щиро кажучи, не зрозуміло увогуле, що таке директива, який її статус, чи з'являється вона увогуле нормативним актом, чи це неяка політична декларація. Але ж подається, що це менавіта політична декларація. Там все написано добре, ніщо не може викликати ніякого такого супротиву. Ну, можна було б написати і більше, але ж саме головне питання у тим, яка сила цього документа. Чи можна спосилатися на гэтую директиву у суді. А що робити, коли директива суперечить нейким нормативним актам, законам, указам президента чи декретам? Ось суперечить яна, і що робити? Чим користатися у такому випадку? Директивою чи законом? При усіх недохопах наших судов і інших органів, вони ж вимушені у своїх рішеннях посилатися на нейкі нормативні акти. Чи можуть вони посилатися на директиву? Це не зрозуміло. Ну і сам головне, гэта ж не больше, чым план дзеянняў. Нават не то, што план, а нейкае даручэнне распрацаваць план у трохмесячны тэрмін. Якім будзе гэты план? Калі ён будзе рэалізаваны? Ну, гэта ж невядома, так мы можам чакаць гэтай лібералізацыі тыя ж 5 гадоў ці больш.
Ну так, дырэктыва сапраўды не мае форму канкрэтнага законадаўчага акту, пра што казаў зараз Сергей Балыкін, выглядае хоча як пералік задач, якія трэба ажыццявіць, выглядае даволі лёзунгава, трэба зрабіць тое і тое. На вашу думку, Сергей, колькі вось прыйдзецца законов, кольки подзаконных актов принять, каб ажыццявіць тое, что написано на директиве, наколькі гэта складана, ці лёгка, і ці ёсць вот зараз політичная воля, жаданне у державы прымаць все гэтыя законы, якія павінны ісці ў выкананні гэтай дырэктывы.
Шчыра кажучы, нічога прымаць-то і не трэба насамрэч, амаль нічога. Ну, можа, нешта там трэба прыняць, там падкарэктаваць. Збольшага трэба адмяняць. Адмяняць усе тыя абмежаванні, усе тыя нарматыўныя акты, якія перашкаджаюць бізнесу жыць. Калі б адмяніць шмат якіх дэкрэтаў прэзідэнта, калі б адмяніць шмат якіх пунктаў у кодэксу, калі б адмяніць самую галоўную селекі пастанову ўраду, пастанову мясцовых органаў улады, то жыць было б нашмат прасцейна. Карыстацца выключна грамадзянскім кодэксам, падатковым кодэксам, адмяніць артыкулы крымінальнага кодэкса, адмяніць тыя нарматыўныя акты, якія абмяжоўваюць свабоду цэнаўтварэння, адмяніць некалькі артыкулаў працоўнага кодэкса, таксама дэкрэт аб кантрактах, пастанову ўраду аб тарыфнай сетцы. Ну шмат вось такіх вось пастанов, якія трэба просто адмяняць, і тады бізнес будзе развівацца. Самае галоўнае, гэта не лезь да бізнеса, не чапляцца да яго.
Сергей Балыкін, ваш каратенькі прагноз. Вот вы перелічылі ўсё, што трэба адмяніць. На гэта дзяржава пойдзе, па-вашаму?
Я не думаю, што яна пойдзе. Можа быць, яна будзе паступова адмяняць, але ж верагодней за ўсё будуць стварацца нейкія працоўныя групы. Узгадненне, будуць планы, будуць пісаць прадпрымальніцкім аб'яднаннем нейкія лісты з патрабаваннем даць прапанову, прапанову будуць дадзены, яны будуць абмяркоўвацца. І гэта займе гады, насамрэч, гады займе. Ну, все будуць працаваць, все прасправяць.
На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте нашу експертизу. Предпримальник і юрист Сергій Балыкін і економічний експерт Сергій Чали обмірковують директиву президента про звіці предпримальницької ініціативи. Вяде гутарку Віталь Циганков.
Сергей Чалы, теперь ваше, скажем, меркование и прогноз вот на гэты конт. Наколькі шмат трэба змяніць, скажем, у конкретном законодавстве, у конкретных подзаконных актов, каб выканаць хотя б тое, что написано у директиве. И вот вы уже казали про тое, что чаканні поменьшаліся пасля прыняцця розных вариантов гэтай директивы. На вашу думку, ці ёсць зараз політичная воля у державы сапраўды спрачаць гэтыя правілы, зменьшаць абмежаванні, скасаць контроль над ценами, над рынком працы?
Знаете, мне кажется, что нет. Как раз именно сейчас, вот в результате событий конца прошлого года, я думаю, что никакой политической воли к этому нет. Напротив, есть некий такой административный раж, который говорит о том, что мы, в принципе, сейчас можем делать в экономике все, что угодно, и, в общем, последние шаги, да, там, введению дополнительных фактически сборов там за право торговли калийными удобрениями, события на Пинскдреве, которые фактически нарушает положение уже принятой директивы о защите прав собственности и так далее. Я думаю, что и дальнейшее вот рассмотрение вопросов о том, а где бы еще сейчас найти валютную выручку каких еще предприятий, потому что, в общем, экономическая ситуация сейчас не очень хорошая, и она будет ухудшаться. В результате отсутствия какого-либо там общественного политического контроля, в общем, понятно, что властям можно, в принципе, делать все, что угодно, и соблазн это очень велик. То есть все, что было, вот эта вся эта директива, это, в общем, в определенной степени уступка предпринимательским союзам. И, в общем-то, именно за счет их лоббистской деятельности во многом успешной, практически все, что вот в этой директиве есть, полезного, это, в общем, именно предложение по развитию малого и среднего бизнеса. В ситуации, когда нет необходимости договариваться, и какого общественного договора, в общем, уже нет, и социальные контракты уже нарушены, поскольку этого ничего сейчас нет, я думаю, что это, в общем, скорее, я бы сказал так, что эту директиву принимали уже просто нехотя, потому что уже стыдно было не принять, да, уже так долго, в общем, ее обещали и так долго ее откладывали. Поэтому, честно говоря, я в какие-то серьезные шаги по ее реализации не верю.
Ну, а як это? Вот там написано 9 пунктов, необходимо зробить то и то, и то. И что, теперь просто все это не будет зроблено?
Если вы посмотрите, что там необходимо сделать, то там есть всего два поручения. По сравнению, скажем, с октябрьским вариантом директивы, которую Минэкономики делал, то там было порядка 20 прямых поручений. То есть Совету министров в такой-то срок там принять такие-то меры, либо подготовить проект указа, либо внести предложение туда-то, либо создать орган. Ничего этого нет. Никаких конкретных решений тут отсутствует. Все фактически это призывы, да, там давайте способствовать конкуренции, давайте будем ограничивать действия монополий. То есть, скажем, в ранних проектах директивы подразумевалось создание для этого специального органа. Сейчас ограничились просто декларацией. Поэтому тут особо поручений-то, по большому счету, никаких нет. Кроме каких-то вещей, допустим, там по преимущественному праву аренды, по введению упрощенного налогообложения. Но это, в общем, все и так было в русле вещей заранее намеченных, просто потому что когда-то у нас еще была, и пока еще не снята эта задача, в рейтинге ведения бизнеса там подниматься в 30-ку. Вот это совершенно такие инерционные вещи. То есть то, что сделать легко, то будет сделано, а то, что требует какого-то коренного изменения ситуации, ничего, я думаю, что, в общем, никакого смысла нет. Скорее наоборот, наша экономическая ситуация, она будет трансформироваться туда же, куда и политическая, то есть все больше такой вот как бы военный коммунизм.
Ну вот Сергей Чалый уже заканул более стратегичную такую тему, и на закончение нашей размовы я попрошу наших суразмовцев собрады коротко отказать на вось гэта стратегичное пытание, бо и не только нават правладные, але и часам незалежные журналисты, эксперты писали про то, что Беларусь махчыма идзе шляхам Сингапура, такая экономичная либерализация на фоне, ну, политичной доволи строгого режима. Але на фоне опошних подеев, по-вашему, накольки реалистично выглядая гэты сценарий экономичная либерализация на фоне политичного доволи жорсткого утиску? Сергей Балыкин, ці такі сценарии разыгрываются в Беларуси наступные годы?
Вы ведаете, каб ісці шляхом Сингапура, треба быть трохи іншими людьми. Каб у владі були інші люди, так званий цивілізований диктатор, розумний диктатор. Може, він би і подавляв би некі політичні свободи, але ж він би розумів, що не треба душити бізнес, не треба його цькавати. На жаль, на Білорусі ситуація інша. Політичної волі до економічної лібералізації нема, а є тільки імкнення казати шмат таких добрих слов, працювати самим на себе, це дотичиться не предпринимальників, а чиновників. Вони будуть розпрацьовувати некі програми, вони будуть досилати некі листи, і все ось гетим і обмежується великою кількістю слов і амаль що ніякими справами.
Дякую, это было меркование Сергея Балыкина. Сергей Чалый, а вам какая историчная параллель сдается наибольш верогодной с тем, что будет отбываться в Беларуси в ближайшие годы?
Дело в общем, для того, чтобы удался путь Сингапура, необходимо, ну, помимо, скажем, вот жесткой политической воли, еще необходимо несколько важных экономических условий, которых у нас нет. А именно, это абсолютная открытость экономики, в то время как на самом деле мы страна с огромным количеством барьеров именно во внешней торговле. И более того, мы сейчас участницы единого экономического пространства Таможенного союза, который по смыслу своему, я об этом много раз говорил, не что иное, как обыкновенное протекционистское образование. Поэтому никакой конкуренции мировым производителям у нас нет и быть не может. Помимо международной конкуренции еще два условия. Это гарантия защиты прав собственности, которая, как мы видим, уже нарушается буквально через пару дней после принятия этой директивы. И качество судебной системы, которых способны, в общем, эти права отстаивать. Как у нас работают суды на конвейере, мы, в общем, тоже убедились. Поэтому, как бы, ни одно из условий, которые необходимы для того, чтобы модель авторитарной модернизации работала, у нас нет. Скорее, я бы... Если уж действительно приближаться к аналогии какой-то исторической, то, знаете, у нас такой поздний абсолютизм, накануне буржуазной революции, когда есть большие состояния у феодалов, условно говоря, там наших чиновников, но которые пока еще не являются капиталом. И я думаю, что будущее, вот эта наша эпоха, там пятилетка или сколько там она продлится, это будет период превращения людей, получавших рентные доходы, благодаря особому там отношению с властью, в нормальных капиталистов. То есть вот такое развитие системы скорее.
Ви слухали експертизу «Свободи», директиву Олександра Лукашенки о призвідці предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь обмерковали предприниматель-юрист Сергей Баликин и экономический эксперт Сергей Чали. Вел гуторку Віталь Циганков. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. У Брюсселі запущений механізм підрихтовки санкцій супраць білоруських уладів. Про гэта повідомили у Раді Еврозв'язу. Напередодні вечором з турми КДБ випустили керівника Мінської суполки АГП Олега Корбана і активісти гэтай партії былого проректора БДУ Анатолія Павлова. Міжнародна правооборонча організація «Репортери без межаў» заклікала у Ради Європейських країн прийти до агульної позиції адносно Беларусі, дзе душацца апошнія інфармацыйныя выспы. У заяве сцвярджаецца, што трэба задзейнічаць усе магчымыя дыпламатычныя сродкі. Цягам наступнага тыдня міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў можа наведаць Брусэль. Па ўсёй Беларусі не спыняецца хваля салідарнасці з вязнямі і рэпрэсаванымі за ўдзел у плошчы.
У ефіры Радыё Свабода. У студыі Алексей Знаткевіч і зараз прагучыць чарговая перадача з серыі «Вынікі году». Пасля пратэстаў супраць фальсіфікацыі прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня былі затрыманыя сотні людзей. 17 чалавек, у тым ліку пяцёра кандыдатаў у прэзідэнты, сталіся падазраванымі ў крымінальнай справе аб масавых беспарадках. Кандыдаты Алесь Міхалевіч, Уладзімір Някляеў, Віталь Рымашэўскі, Андрэй Саннікаў і Мікола Статкевіч патрапілі ў следчы ізалятар Камітэту дзяржаўнай бяспекі. Цягам году ўсе яны былі гасцямі праграмы «Начная свабода» і зараз мы прапануем вашай увазе архіўныя запісы гэтых гутарак. Сёлета 20 лютага ў Менску адбыўся аб'яднаўчы з'езд сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» і сацыял-дэмакратычнай партыі «Свабода». Старшынём аб'яднанай партыі быў абраны Мікола Статкевіч. Па выніках таго з'езду спадар Статкевіч адказаў на пытанні Сергія Абламейкі ў эфіры нашага радыё.
Як вы думаеце, зарэгіструюць улады вашу новую аб'яднаную партыю або не?
Не зарэгіструюць, таму дэлегаты з'езда вырашылі не падаваць дакументы на рэгістрацыю. Потому что все это нагадывая платный донос. Когда мы доносим на 1000 своих сябров у владной структуры, которые начинают их перераслед, да еще сами платим за это владе гроши. Вообще просто смешно и не варто этим заниматься.
Спадар Микола, на объединяющем съезде было заявлено, что партия подтримает ваши президентские амбиции. Какими будут основные пункты вашей президентской программы?
Ну, мабуть, не мои президентские амбиции, а решение Конгресса Европейского выбора, которые меня вылучили. И, проверьте, не для амбиций. По
Другое, на кон программы. Я довел делегатам съезда декларацию своих метов на эти президентские выборы. И она зовется так: «Вернем нашей краине годность». Я апеллюю до годности, потому что годность – это вельми широкое слово. Это и годность нашей краины, якая ображена, как одинная диктатура в Европе. Это право людей на годное житё и годный заработок, на годное існование и годную будущую. Этого нема. И врешті решт, особистую годность каждого из нас стадионно по телевизии ображивая эта хамская, хлусливая улада, якая нагло хлусит нам, якая краде у нас махшимость нашего нормального европейского будущего.
Спадар Мікола, як відомо, у Білорусі дійнічують і інші соціал-демократичні партії. Гэта Білоруська соціал-демократична партія «Громада» і Білоруська соціал-демократична громада. На вашу думку, ці махчимі об'єднання усіх білоруських соціал-демократів у одну партію, що для гэтага треба?
На жаль, білоруська опозиція атомізована. Наприклад, у Білорусі працюють, до речі, реально працюють 6 демократичних політичних організацій консервативного накірунку, які не мають перед собою ніяких таких суперечностей. У соціал-демократів ситуація не нашмат лепей, але соціал-демократія більш поділена. Наприклад, керівництво одної з партій, яку ви назвали, яно то клянеться керівникам Російської Федерації у листах яких таємних, що воно здолеє провести інтеграцію наших двух країн у одну, то клянеться у любові і підтримці господаря Лукашенки на газетах, на сторінках президентської газети. Безумовно, ідеологічні, програмні і вогля чоловічі, мабуть, суперечності з такою партією настільки великі, що я не бачу тут можливості для об'єднання. Що тичеться другої партії, ми готові об'єднуватися з господарем Шушкевичем у будь-який момент, як тільки він захоче. Ну, не глядячи на те, що ця партія на минулих виборах парламентських здолала вилучити тільки одного кандидата. Але ми готові об'єднуватися, не глядячи на це, на рівних.
Мікола Статкевич відказував на питання Сергія Бламейки у програмі «Ночная свобода» сьогодні у лютим. Ви на хвалях Радіо Свобода, в ефірі передача з серії «Виніки году». Ми пропонуємо вашій увазі архівні записи гуторок з кандидатами у президенти, які після протесту у Мінську супраць фальсифікації виборів сталися підозрюваними у кримінальній справі об масових безпорадках. Сьогодні 26 красавіка у Мінську пройшла жалобна акція з нагоди годовини аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Гостем «Ночной свободы» у той день был один из заявников Чернобыльского шляху, сустаршиня белорусской христианской демократы Виталь Рымашевский. Господар Рымашевский, сегодня, как потрапить на место сбора удельников акции, треба было идти проз металлошукальники. Все подходы до Академии наук обгородили турникетами, там были металлошукальники, доглядали кожного, кто проходил, тем лику особистые речи, кишени. Милиция заявила, что после шляху про такую охову будут проходить все наступные акции оппозиции. Вот как бы вы прокомментовали это новое потребование милиции?
Сенса никакого у гэта нема с пункту гледжання безпеки. Есть только один сенс – запужать людей, тому зрабіць менш масовыми мероприемства. Потому что, кроме всего іншого, каля кожного металошукальника стояла відеокамера, яка записывала всіх, хто уваходил. Ну, знімали людей просто. И, безумовно, за этого кількість удельников была меньше трохи. Ну, але я думаю, что это нас не спынется и не заполохает. Наступные акции будут больше поспяховыми. Мы при перемовах с милицией по передней передакции, мы просили не робить этого. Ну, они не пошли нам на сустрич, на жаль. Ну, Олег, як ви бачите, ну, треба віддати належне тим людям, хто не збоявся, хто прийшов, ну, хто долучився до створення громадського комітету по обороні білорусів від вимирання, комітету оборони життя. І він, зрештою, був створений, і це, напевно, основний виник цієї акції. Ми сьогодні зібрали ну, некалькі сотень человек долучилось с удельников акции, да, это громадское комитет, подставили свои подписи под потребованием. Ну и эта акция для нас початок великой кампании, как мы уже казали, сегодня на площади. Ну и я еще раз закликаю и слухачев Радио Свободы у тим ліку долучиться до этой кампании.
Старшиня Центральной выборчей комиссии Лидия Ярмошина уже заявила, что никаких изменений у выборчее законодавство до проведения президентских выборов не будет, а до тех самых президентских выборов остались уже месяцы фактично. Что сделать, как та же схема с выборами, бесконтрольными выборами, с отсутностью возможности назиральников удельничать у подлику голосов, назирать за подликом голосов, как эта схема не повторилась на президентских выборах?
Для того, как перемогти на президентских выборах, нам потребны один кандидат, ну, от правоцентристских, проевропейских сил. Это однозначно заявляет БХД про это, и коли этот кандидат будет, коли он, вокруг его объединяются, ну, все наиболее буйные оппозиционные силы, коли он знойдет поддержку громадства, ну, больше за 50%, то тогда уладам будет складано доказать, что выборы были не фальсификованы. Но, узрешты, фальсификовать выборы все одно будут. Один шанец нечто изменить в этой стране, это отстоивать свою перемогу. И мы будем на это працевать, в приватности, на президентских выборах. Мощная кампания, мощность мобилизовать людей, мощность закликать людей до назирания за выборами простых людей, мощность закликать людей прийти и подтримать перемогу, это единое, что может изменить ситуацию на ближайших президентских выборах. Мы не чекаем на того, что улада пойдет на некие соступки при подлитку голосов.
Сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі быў госцем праграмы «Начная свабода» пасля чарнобыльскага шляху ў красавіку. Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў эфіры перадача серыі «Вынікі году». Мы прапануем вашай увазе архіўныя запісы гутарак з кандыдатамі ў прэзідэнты, якія пасля пратэстаў у Менску супраць фальсіфікацыі выбараў сталіся падазраванымі ў крымінальнай справе аб масавых беспарадках. Дванаццатага кастрычніка гаспадарчы суд Менску задаволіў пазоў Менгарвыканкаму аб пазбаўленні рэгістрацыі ўстановы «Рух наперад», якая ладзіць грамадзянскую кампанію «Гавары праўду». Госцем «Начной свабоды» ў той дзень быў лідар кампаніі «Гавары праўду» Владзімір Някляеў. З ім гутарала Ганна Соус.
Як можа паўплываць пазбаўленне рэгістрацыі ўстановы «Рух наперад» на працы кампаніі? З якімі цяжкасцямі могуць сутыкнуцца актывісты кампаніі?
Асабліва ўплыву гэта рашэнне мець не можа, хоць, канешне, свае складанасці ўзнікнуць. Найперш яны будуць тычыцца, ну, я б сказаў, унутранага самапачування актывістаў кампаніі, таму што адно працаваць у легітымным рэжыме, так, калі ты ведаеш, што за табой нейкая арганізацыя, нейкая структура, і зусім іншая, калі ты стаіш, што называецца, на скрыжаванні вятроў. Але мы растлумачылі ўсім нашым актывістам уже сёння, мы па скайпах і па ўсіх нашых каналах, каб яны надта ўжо не засмучаліся з гэтай нагоды, што з другога заходу нас дзяржава прычыніла. Ды яны нас і чакалі. Усе мы ведалі, што так будзе, чакалі таму такіх негатыўных. Карацей, на нашу дзейнасць, скіраваную на тое, каб перамагчы на прэзідэнцкіх выбарах гэтага года, рашэнне гаспадарчага суда не паўплывае.
Ось цяпер на сайце «Свабоды» актыўна абмяркоўваецца артыкул Зянона Пазняка «Фальшывыя выбары, фальшывыя паводзіны». Напэўна, вы яго чыталі.
Чытаў, так.
Галоўная думка і заклік лідара КХП БНФ палягае ў тым, што галоўная праца цяпер павінна быць накіраваная на байкот фальшывых выбараў, я цытую. Паколькі пасля выхаду Гайдукевіча з кампаніі ўзніклі эфектныя магчымасці для байкоту, каб перакуліць усю фальсіфікацыйную сістэму рэжыму, піша Зянон Пазняк. Та вы там згадваецеся таксама ў артыкуле, што вы адказалі Зянону Пазняку на заклік да байкоту?
Я ніколі ад самага пачатку, зараз ужо можна пра гэта казаць, не выключаў байкоту як аднаго з магчымых сцэнараў развіцця прэзідэнцкай кампаніі гэтага года на Беларусі. Усё залежала ад таго, як мы дамовімся супрацоўнічаць. Але вось, ну, каб дамовіцца да байкоту, лепш за ўсё дамаўляцца самім сабой. Чаму я быў ад пачатку за аднаго кандыдата? Каб дамовіцца якраз самім сабой. У такім выпадку можна было б дамовіцца і пра байкот. А як дамовіцца пра байкот, калі будзе 10, там, ці можа нават 15? Заклік Лукашэнкі для того, каб допомогти слабым оппозиційним кандидатам у президенти, до чого зводиться? По-перше, він зводиться до демонстрації всьому білоруському народу, що гети не єгли, абіціонери, гети адморозки, вони не справиться, не можуть. Я вже зі збором підписів, я вже сказав, кольки, всі ми разом зберемо. Ну, 100-150 тисяч, я соток нам призначив, 2,4 десятых. Так вот, Шеймет с Грачковым пришли и сказали, не, дорогие, не так еще, еще уехали здесь у Сибнякевска. Тогда, вот, нача, с вашей ласки, с наягонной ласки уже мы будем иметь этой подписи. Еще есть другой аспект. Гэта пропанова, провокационная пропанова керовника державы у порушения всех кодексов выборщих и невыборщих. Слушайте, когда там вы нечто змахлюете, так такой беды. Ну ладно, хлопцы, не будем у вас хапать подписи, намалюйте там телефонную книгу. Вот что еще тут прогучало. И не дай Бог на это купиться. Тому Зенон Станиславович, конечно, мою рацию, коли пропановывая это демократичным силам Беларуси, але и он сам разумеет, по ягодной тональности того же артикула, видовожно, что он разумеет, что да, мовиться до ягодной пропановы, дойти до этого сценару выбору при таким раскладе, який уже ёсцікам на сьогоднішній день наврад ці удасться. Але я особисто все-таки чи з байкотом, чи без, буду імкнуться до того, каб ми ці максимально зменшили кількість все-таки тих людей, які застануться в бюлетенях, чи все-таки прийшли до одного кандидата. Коли б ми прийшли до одного кандидата, то, видать, не треба було платити ситуації ніяких бойкотів. Я відчуваю просто по настрою людей, ось я щодня стою на пікетах, щодня зустрікаюся. Я відчуваю по настрою людей, що їм усе гетто обридло і просто необхідно, ось поки що не сталося, ми атомізовані, особливо усе існуємо. У нас ще немає віри у те, що ми можемо пойти, початися поміж нами в цьому громадстві така ланцюжкова реакція. Що раз, 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 один за одним. Але нечто відбудеться. От я інтуїтивно відчуваю, що буде ніякий видих. Эта реакция пойдет, и этот режим скончится. 19-го, конечно.
Владимир Някляев гутарил с Ганной Соус 12 кастрычника. У день, коли суд позбавил регистрации установу «Рух наперед», якая лазит громадянскую кампанию «Говори правду», якую он узначальвая.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головне теми програми. У Брюсселі запущений механізм підрихтовки санкцій супраць білоруських уладов. Про гэта повідомили у Раді Еврозв'язу. Напередодні вечором з турми КДБ випустили керівника Мінської суполки АГП Олега Корбана і активісти гэтай партії былога проректора БДУ Анатолія Павлова. Міжнародная правооборонча організація «Репортери без межаў» заклікала у Ради Европейских країн прийти до агульной позиції адносно Беларусі, дзе душацца апошнія інфармацыйныя выспы. У заяве сцвярджаецца, што трэба задзейнічаць усе магчымыя дыпламатычныя сродкі. Цягам наступнага тыдня міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў можа наведаць Брусэль. Па ўсёй Беларусі не спыняецца хваля салідарнасці з вязнямі і рэпрэсаванымі за ўдзел у плошчы.
Ми на хвалях Радіо Свобода в ефірі передача з серії «Виніки году». Ми пропонуємо вашій увазі архівні записи гуторок з кандидатами у президенти, які після протесту у Мінську супраць фальсифікації виборів сталися подозрованими у кримінальній справі об масових безпорадках. На початку листопада Олесь Михалевич виступив з заявою, що опозиційним претендентам не треба вибирати одного альтернативного кандидата у президенти. Свою позицію Олесь Михалевич потлумачив у програмі «Ночная свобода». Спадар Михалевич, ви говорите про выход наймацнейшего альтернативного кандидата в другий тур. Ці значить гэта, что вы разлічваеце, что у снежні будуть свободные выборы и сумленный подлік голосов?
Зрозуміло, ёсць паляпшэнне ў вядзенні выбарчай кампаніі, хаця мы гэта таксама памятаем з мінулых парламенцкіх выбараў, калі можна было рабіць практычна ўсё, што заўгодна ў плане агітацыі, але ўсё роўна падлік галасоў быў, ну, скажам так, сфальшаваны. Ёсць падстава меркаваць, што вельмі падобная сітуацыя можа быць і цяпер. Але я зыходжу з таго, што вельмі важна, каб розныя сацыяльныя групы, тыя сацыяльныя групы, якія зараз не задаволены дзеючым прэзідэнтам, у тым ліку тыя, хто раней галасаваў за прэзідэнта, знайшлі свайго кандыдата. Калі мы автоматично выберем одинага, кто бы гэтым одиным не был, мы вельмі моцна будем социальную подтрымку гэтага кандидата и просто дозволим, дадим магчимасць дзеючаму президенту с першага тура набрать больш 50% нават по дадзеных экзит-пулах.
А ці не патрэбны будзе адзіны кандыдат як лідар, ці прынамсі як сцяг магчымых вулічных пратэстаў супраць фальшавання выбараў?
Зразумела, калі будуць вулічныя пратэсты, важна, каб людзі мелі аўтарытэтаў, якім яны давяраюць. Гэтых аўтарытэтаў можа быць некалькі. Няма пытання, калі гэта будзе 2-3 чалавекі. Але трэба памятаць, што і не ўсе з тых, хто задэкларавалі збор 100 тысяч подпісаў, будуць зарэгістраваны. І ўпэўнены, што кандыдатаў будзе менш.
Мы попросили наведников нашего сайта свобода.орг задавать пытанні спадару Михалевичу. И вот пытанне от нашего сталага наведника Фрабела. Спадар Михалевич, не здаецца вам, что ваша упартасть и нежаданне дамаўляцца з усімі демократычнымі кандидатами зусім не на карысць нашай основной мэце – вызваліць Беларусь? Няўжо вы не разумеете, что зараз не выбарчая кампанія, а шанец перамагчы диктатора? Вы не задумваліся, что вы сами можете поставить крыж на вашей карьере политика с драдніцкой упартасцю? Треба выставить супраць Лукашенки одного, Беларусь супраць банды, народ супраць диктатора один на один. Вы згодны? Ці вы лічыце сябе разумнейшым за ўсіх? Вы можете мець сваё меркаванне, але не той зараз час дапамагаць дыктатару, як вы хочаце зрабіць. Вось такое доўгае пытанне.
Трэба памятаць пра тое, што я быў за тое, каб вылучыць адзіным кандыдатам Александра Мілінкевіча, чалавека, які быў вядомы людзям, у якога быў пазітыўны рэйтынг, і які, на мой погляд, быў бы вельмі добрым адзіным кандыдатам і меў бы рэальныя шансы перамагчы ў Лукашэнкі з першага тура. Большасць апазіцыйных лідараў не дамовілася, яны зрабілі што магчымае, каб Александр Мінкевіч не пайшоў на выбары, каб ён перастаў існаваць. І адчуў цяпер упэўненасць і прапановы таго, каб я таксама зняўся пад нейкага міфічнага адзінага кандыдата, які, дарэчы, і не праглядаецца. Можам аналізаваць кожнага з кандыдатаў, якія зараз сабралі 100 тысяч подпісаў. Можам аналізаваць мяне, упэўнены ніхто з нас, уключаючы мяне, з першага тура не здольны перамагчы у Александра Лукашэнку.
Ось яшчэ адно крытычнае пытанне ад Влада з Бостану. Вядома, прэзідэнтам вас не абяруць, але чаму вы вырашылі вылучыць сваю кандыдатуру? Ці цешыць вас надзея на тое, што здарыцца цуд? Можа, лепей рэальна глядзець на жыццё, бо вас, паважаны спадар Михалевіч, амаль ніхто, акрамя вашых родных, не ведае.
Зразумела, ведаюць тых кандыдатаў, якія ўжо вылучаліся на выбарах. Напрыклад, Александра Казуліна, Александра Мілінкевіча. Беларусь не заканчваецца, і гісторыя Беларусі не скончыцца ў 2010 годзе. Трэба пра гэта таксама памятаць. Перад гэтымі выбарамі упэўнены, што вядомасць усіх кандыдатаў, якія зараз балатуюцца, была больш-менш аднолькавая. Яна была на ўзроўні статыстычнай памылкі, статыстычнай пагрэшнасці. Пасля гэтых выбараў будуць кандыдатаў ведаць. Гэта немалаважна.
Ці значыць гэта, што фактычна вы ідзеце на выбары для таго, каб падвысіць сваю вядомасць і працуеце на будучыню? Ці ўсё ж такі вы разлічваеце на перамогу ў гэтых выбарах?
Я разлічваю лічу, што ёсць дастаткова вялікія шанцы на тое, каб мы дамагліся другога тура выбараў. І, зразумела, ў другім туры я разлічваю на перамогу. Калі палітык працуе на будучыню, я не бачу ў гэтым нічога дрэннага. Ужо некалькі разоў я заяўляў, што калі мы хочам мець кандыдата, які дакладна не працуе на будучыню, давайте вылучаць каго-небудзь, каму больш за 75 гадоў, у каго дрэннае здароўе, і хто дакладна не дажыве да наступных выбараў.
Гаварыў кандыдат у прэзідэнты Алесь Міхалевіч. 12 лістапада тады яшчэ патэнцыйныя кандыдаты на прэзідэнта Владзімір Някляеў і Андрэй Саннікаў заявілі, што дамовіліся пра каардынацыю дзеянняў у часе выбарчай кампаніі. У праграме «Начная свабода» Андрэй Саннікаў адказаў на пытанні Ганны Соус.
Я запыталася ў Андрэя Саннікава, ці ёсць гэтая дамова першым крокам да вызначэння адзінага кандыдата і якая галоўная мэта аб'яднання.
Я так стаміўся ад гэтага пытання пра адзінага кандыдата. Я ніколі не казаў пра адзінага кандыдата. Я казаў пра моцных кандыдатаў і моцную стратэгію. Вось гэта тое, што мы зараз спрабуем стварыць. Гэта сапраўды першы крок для больш шчыльнага, я разлічу, аб'яднання, каардынацыі, супрацы, да больш эфектыўнай, да больш рашучай, да больш моцнай стратэгіі. А единый кандидат нет, просто николи не вышведайте. Я с самого початку отмовлялся удельничать в этих спробах, потому что ведал, что ничего не отрывается.
А кто был инициатором домовы, и на вашу думку, кому из вас я на больше выгодная?
Это взаимная инициатива, мы обмерковывали это. Но это не то, что спонтанно было зроблено, и так выпадково, и раптовно, потому что мы обмерковывали это еще влетку, и обмерковывали, саправды, подыходы до этой компании. Потом мы вельми серьезно отсочили, что отбывается под час сбору подписов и с нашими командами, с тем, как люди отгукаются, на что они отгукаются. Вот. И тому это была такая супольная инициатива, и я успешный, что это отрымалось.
Ну, ось вы казали, что пытание надокучило уже вам про одного кандидата. Но выглядит, что вы сдыматься на корысть иншего не будете, але сами будете примать, коли на вашу корысть кто-то захочет сняться.
Знову-таки, ось, коли говорка идет про Никляева и меня, мы домовились, что мы протягиваем нашей компании. Не иде оговорка в уголе зараз изнести. Чому? Потому что у нас, мы ведаем, что у нас нема выборов. Мы ведаем, что фальсификации робятся. И мы зараз повинны все наши намагания накировывать на то, как мобилизовать людей, как люди не пошли на детерминовое голосование, как яны сочили за фальсификациями, как яны попереджували и международных назиральников, и внутренних назиральников о том, что отбывается. И это шмат працы, видите, тому нельга у этих категорий зараз разважать. Один кандидат это добро, а не один кандидат это дренно. Один кандидат это дренно.
А чему дренно?
Потому что мы это уже спробовали, ничего не отримовывать, потому что один кандидат в наших умовах – это штучное объединение полных групп с разными подходами. И это механическое объединение ни плену не давало.
Ну, вось, коли при этом не будет этого объединения до одиного, уявите, 19-го люди приходят на выборчие участки, больше из них не пошли на детерминовое голосование, и там 10 кандидатов. Вот рейтинг Лукашенко поводле опошних доследований у Незалежного института социально-экономичных и политичных доследований теперь крыху меньше за 50%. Ну, вот так отрыма что все остальные 9, которые останутся, поделить эту частку, коли не будет фальсификаций. А за кого тогда людям выходить на площадь? За кого конкретно?
Во-первых, немало у нас никаких незалежных доследований. У тоталитарной ситуации нельзя робить объективное незалежное доследование. Тому Гэллоп сошел с Беларуси уже давно. По-другое, у всех это доследование улишивает фактор страху, какой может быть от 30 до 35%. И они чему-то про это не кажут, это люди, кто робит это доследование. Тому это, ну, я лишь робится, как подтримать режим, який пануен в Беларуси. А люди придут отстоивать свой выбор, а не некие доследования и проценты.
А сегодня на прессовой конференции вы с Владимиром Никляевым откинули закиды, что створаете пророссийский блок, однако признали, что витаете голосы из России, у подтримку оппозиции супрот Лукашенко. А как бы вы расценивали теперешнее, ну так бы мовить, молчание с боку России относно выборов президента?
Я думаю, Россия шмат чего сказала уже. Я думаю, что то, что было сказано, я воспринимаю как сигнал то, что Лукашенко уже не является партнером для России. И этого достатково, как вырашать наш лёс, и как саправды вырашать это таким чином, как обновить нормальные стосунки с Россией, а не то, что отбывалось за Лукашенко.
Вот вчера в интервью «Свободе» вы выказали сумнев, что президентка Литвы Даля Грибаускайте могла заявить, что перемога Лукашенко может гарантовать политическую и экономическую стабильность Украине да ее незалежность. Но коли б такая позиция, как без безумовно існуе у пэўных колах, і ў развязу перамагла, і ў развяз падтрымаў і прызнаў перамогу Лукашэнкі на гэтых выбарах. Што гэта магло б значыць для дэмакратычнай апазіцыі Беларусі, для тых, хто змагаецца за дэмакратычныя перамены?
Так, я выказаў сумнеў, я ж не адмаўляю таго, што існуюць лабійскія групы ў Еўропе, якія зацікаўлены ў захаванні менавіта дыктатуры, таму што гэта проста карысна для тых групаў з розных пунктаў гледжання. А што будзе адбывацца, я не хачу зараз разважать на гэты конт. Мы будем працаваць с тымі, хто падтрымоўвае правы чалавека, дэмакратыю, свабоду, незалежнасць. Ці ў Расіі, ці ў Еўропі гэта.
Гэта быў кандыдат у прэзідэнты Андрэй Саннікаў. На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача серыі «Вынікі году». Архівныя запісы, гутарак з кандыдатамі ў прэзідэнты, якія пасля пратэстаў у Менску супраць фальшавання выбараў, сталіся падазраванымі ў крымінальнай справе аб масавых беспарадках.
Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях. 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7485 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 22005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Выбирайте свободу.